Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 24 по Пятидесятнице, мы, милостью Божией, опять собрались, чтобы прославить воскресение Христово, а также отпраздновать отдание великого праздника введения во храм Пресвятой, Преблагословенной, славной Владычицы нашей, Госпожи Богородицы. Сегодня Святая Церковь предложила нам Евангелие от Луки, в котором повествуется о воскрешении 12-летней дочери начальника синагоги. И вот пришел человек именем Иаир. То есть Евангелие доносит до нас имя этого конкретного человека, который был начальником синагоги. И, падши к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом. И дальше этот человек говорит Господу причину, почему он просит его зайти в его дом. Потому что у него была одна дочь. Лет 12, и та была при смерти. Множество путей есть Господа к людям. По-разному совершенно люди соединяются или встречаются Господа, приглашают его к себе, но обязательно приходу Господа должно предшествовать смирение. И так уж у нас в жизни получается, что мы не можем смириться по-настоящему до тех пор, пока какой-то скорбный случай не смирит нашу душу. Так и у этого человека, который был религиозным, знал Писание, он учил других, он был начальник синагоги, в которой тогда еще при истинной вере обучали основам этой истинной веры. И, казалось бы, он все знал из Писания, волю Божию, заповеди, закон. Но, тем не менее, он знал и отношение его начальников к ходящему по Палестине проповеднику с именем Иисус. Он знал, что они не благоволят к нему, что они его ненавидят, что они ищут возможности его арестовать и предать смерти. Тем не менее, скорбь о возможности смерти одно единственное ребенка, дочери от раковицы 12-летней, преодолела все. И она смирила его. И это видно, что он не просто подошел и стоя там просил Господа. А написано, падший к ногам Иисуса. То есть, представляете, какое должно быть у человека смирение, будучи начальником, уважаемым, авторитетным человеком в своей области. Потому что начальник синагоги был очень уважаемый человек в той области, где это была синагога. И он при множестве людей падает в ноги просто ходящему какому-то там проповеднику, который не имел никакого статуса как бы в их религии, а кроме как гонимого, преследуемого, там, непонимаемого, отвергаемого. И какое же нужно было сделать внутреннее усилие, чтобы преодолеть все вот эти установки человеческие, стыд этот ложный. Он же не думал о том, как люди подумают о нем, что они скажут. Он искал одного. Любовь к дочери подвигала его искать единого на потребу не дать ей умереть. И поэтому в такой момент, когда есть реальная скорбь, человек смиряется, и он поклоняется Богу в духе и истине. И просит помощи действительно у того единственного Спасителя с большой буквы, который может помочь и спасти. И Господь откликается на эту просьбу, ибо Он не может пройти мимо такого смирения. И невзирая на то, что это был начальник синагоги, или в другом месте римский сотник, или в третьем еще проститутка, или кровоточивая, или еще кто-то, Он смотрел не на общественное положение человека, а на его сердце. И на тот внутренний труд, который человек проделал, чтобы поклониться ему, чтобы искренне умолять его, просить его. И обязательно Господь откликается на эту просьбу и приходит в дом этого человека. И, или для нас это по внутреннему человеку в наш дом, внутрь нас. Поэтому множество есть вот этих возможностей, и Господь обстоятельствами, условиями помогает нам очень часто, особенно скорбными обстоятельствами и скорбными условиями, помогает нам вот смириться и преодолеть свою гордыню или какое-то вот общественное мнение сложившееся, или заблуждение в данной области, в народе. Все это преодолевается, и человек в простоте своей приходит, падает в ноги, смиряется и просит помощи. Это возможно тогда, когда еще в сердце этого человека сохранена любовь, в данном случае к своей дочери, а если в духовном смысле, то к своей страждущей, умирающей душе. Ибо эта конкретная девочка для нас, для внутреннего человека, преобразует нашу душу, которая умирает, несмотря на то, что начальник, то есть ум наш, много знает в области религии, он книжно научен многим основам, но когда он реально видит умирание своей души, то не помогают эти знания. Эти книжные знания по букве самых правильных законов Божьих, заповедей, догматов, они сами по себе не помогают. И человек смиряется, признает и ищет живого Бога, который ходит к страждущим людям и помогает им. И тогда эта усердная мольба, смиреннейшая мольба, подвигает милосердного Бога пойти навстречу человеку и оказать ему милость. И дальше мы видим, что Господь пошел в дом этого начальника синагоги, и по дороге было два события. Одно – это укрепляющее чудо с исцелением кровоточивой, которая 12 лет страдала этим тяжелым недугом, и все имущество потратила врачей, и никакой помощи от них не получила. Конечно же, это чудо можно рассматривать самостоятельно по отношению к данной женщине, но мы сейчас посмотрим на это чудо по отношению вот к этому начальнику синагоги. Он озабочен возможной смерти своей дочери. Он пригласил учителя, спасителя, веря, что тот может помочь, и вдруг по дороге кто-то препятствует, как бы задерживает время этому его самому сильному желанию. Он смиренно ждет и взирает на происходящее. И за это Господь дает ему укрепление в вере на примере исцеления этой кровоточивой женщины, которая, подойдя сзади, коснулась только края одежды его. По толкованию своих отцов, риза или одежда – это церковь Господа нашего Иисуса Христа, и именно церковь в смысле какого-то внешнего вот проявления. Что даже приход в церковь и обращение к чему-то внешнему уже может помочь страдающей душе и остановить вот эти токи страстей, которые непрерывным потоком изливаются. И даже человек, который согласился избавиться от них, понимает эту беду свою, и все имущество свое, то есть все, что в силах человека, все свои усердия, знания, силы прилагает и не обретает никакой помощи, никакой пользы. И вот эта 12-летняя борьба и 12-летнее поражение в этой борьбе убеждает человека, что нет, в данном случае этой женщины или нашу душу, в данном случае она тоже нашу душу преобразовывает по внутреннему человеку, убеждает человека, что никакими добродетелями, никакими деланиями самим по себе человек сам себе помочь не может, если навстречу не придет Господь. И если не прикоснется человек хотя бы сзади, в высочайшем смирении, к его ризам, он не получит исцеления. И опять глубочайшая вера и смирение этой женщины привели ее к исцелению. Потому что она считала недостойной себя пойти и обратиться вот так, просто в лицо глядя Спасителю. А сама себе помышляла, что достаточно только, что я прикоснусь к краю одежды и получу исцеление. И по вере своей она получила. И Господь останавливает шествие и обращает внимание всех с ним идущих, включая, конечно же, и сильно озабоченного состоянием дочери начальника синагоги. И подчеркивает важность веры вот при обращении к Господу. И говорит, и Господь это показывает в форме вопроса. Кто прикоснулся ко мне? Понятно, что он, как Бог, знал прекрасно, кто прикоснулся, какие причины, и вообще все, как Бог, он знает. Поэтому вопрос был не для него не важен, и не, он не пытался узнать на самом деле. Вопрос был важен для тех, кто с ним шествовал, кто предстоял здесь. И этим же вопросом он хотел выявить вот веру и смирение этой женщины. И когда все отрицались, то есть никто не понимал, все говорили, нет, мы не прикасались, а женщина еще смиренно молчала и боялась даже поведать о своем чуде с ней произошедшей. Настолько она была смиренной. То Петр и с ним находящиеся апостолы сказали: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» То есть даже апостолы не понимали происходящего. Уж как они любили Господа, видели чудеса, ходили с ним преданно, учились у него, но они не понимали. И они восприняли вопрос Господа в чисто земном, плотском приложении. Ну, то есть, ну, как же ты ему, вот тебе люди теснят, толпа шла, и тебе, ну, любой может прикоснуться, то есть, в толпе. То есть, о чем ты спрашиваешь? Как может ты, кто прикоснулся ко мне? Да кто угодно может быть. И тогда Господь, выправляя их вот это еще плоское понимание, неправильное понимание, говорит: прикоснулся ко мне некто. То есть речь идет не о том, что вот люди случайно касаются, чисто телесно. И это нам показывает, что если даже толпа людей ходит в храмы, и как бы прикасаются ко Христу посредством храма, церкви, богослужений, там, таинств, то это не отражается на этих людях. Это не есть то прикосновение, о котором Господь говорит, и то, о котором Он ожидает от нас. Даже если толпы людей будут прикасаться, то есть стоя в храме на большом празднике, скажем, и они не получат того. Потому что речь идет не об обыденном прикосновении, по привычке, по естественному такому привычному ходу вещей, а о том прикосновении, которое действительно глубокой верой и смирением дает человеку соприкоснуться с Божеством Христа, а не просто с Его образом, которым люди приходят в храмы и чтят. «Ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Вот принципиальная разница от этих прикосновений. Можно 100 лет ходить в храм, самый благодатный, самый истинный, и ни разу не испытать вот этого прикосновения и получения силы от Господа. А можно один раз, скорбя душой, прийти, смиренно сзади, стоя за всей толпой этой, покаянным духом, возопиять Господу, и сила Божия наполнит этого человека. И интересно здесь отметить, что Господь как бы показывает нам, что эту силу Божию женщина восхитила по своей воле, а не выпросив у Господа. Почему Господь так нам показывает? Потому что есть определенные условия, которые Господь заранее уже благоволил, что сила Его, то есть благодать Божия, нисходит на человека, если он только их выполняет. А это есть должное, правильное внутреннее устроение этой души, которое приходит с глубокой верой, с благоговением и смирением. И тогда, даже если сзади она подходит, если даже только края ризы, значит, касается Господа, она получает силу, которая по духовному закону переходит к этой жаждущей, страждущей душе. А в другом случае можно все святыни, окружить себя святынями, прикасаться, лежать на них, пить, есть там, если это такие вещественные святыни, как святая вода, святое масло там, и просфор и так далее. И никакой пользы не будет. Потому что нету того внутреннего правильного настроя, который только открывает эту внутреннюю дверь милости Божией. Опять, это Евангелие показывает, что внешним путем к Богу не придешь, даже если будешь рядом с Ним находиться, и прямо соприкосновение будет с Господом. В буквальном смысле, с самим Господом, воплоти ходящим. Если человек прикоснется, но не в должном устроении, он пользы не получит. И мы видим на примере Иуды Искариотского, что даже причастие из рук Господа хлебом привело к тому, что по хлебе вошел сатана. Поэтому не будем обольщаться ничем внешним. И только после этого эта женщина, видя, что она не утаилась, то есть она утаивалась по страху Божьему и по смирению, а вовсе не потому, что она хотела там скрыться, но видя волю Божию, что Господь остановился и специально хотел ее обнаружить, она и тут привела смирение. С трепетом подошла и падше пред Ним объявила Ему пред всем народом. Вот тогда только она объявила эту тайну своего исцеления. Но как она объявила? С трепетом. Это о том, что действительно эта женщина была достойна этого исцеления, ибо она имела страх Божий и трепет. И опять-таки она имела глубочайшее смирение, которое она выразила падши пред Ним, то есть опять упав в ноги Спасителю, а не просто стоя там горделиво, поведая о чуде. Это говорит о том, что это была действительно смиренная и страдавшаяся женщина, и благодаря страданиям она и стала такой смиренной. И сейчас интересно отметить это совпадение 12-летней раковицы, которой Господь шел помогать, и 12-летнего страдания этой женщины. Мы знаем, что 12 лет это есть срок не случайный. Сам Господь в 12-летнем возрасте, как послужит Евангелие от Луки, впервые пошел в храм, засвидетельствовал особое вот, свое состояние, что он Сын Божий, и удивил своей мудростью всех мудрецов. И это показывает, что этот возраст, вот, как телесный, это рубежный возраст особого перехода. И не только вот, из отрочества в юношество, а и духовного возраста. Так и по отношению к нашей душе этот, сохраняется этот возраст. И если человек такое время проводит в вере, то он либо смиряется, либо умирает, как отроковица, которая для веры была отроковица, то есть еще не устояла как следует. И поэтому это очень важное указание на духовный возраст. И дальше второе испытание по пути для этого князя Сомища, то есть князь Сомища, то есть начальника синагоги. И испытание уже было не такое благое, положительное, как вот укрепление в вере по дороге, а совершенно противоположного свойства. Когда Господь еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла». То есть у него была надежда, что дочь при смерти, но она еще больная и может выздороветь. И мы помним, как такие случаи были, как тоже языческого сотника был при смерти отрок, и Господь одним словом исцелил его. Это вполне было возможно. И он просил именно, объявляя, что дочь моя при смерти, приди, чтобы она не умерла. И здесь вдруг приносит факт ее смерти. То есть приговор. Все. Она умерла. И вера этого человека проверяется. Потому что одно дело помочь больному, даже тяжело больному умирающему, другое дело все. Уже умер, и это же факт. И понятно, что воскресить мертвого это уже чудо совершенно с другой категории, чем просто помочь больному, исцелить его. Потому что разными средствами, знаем, люди исцеляются, а вот мертвых уже воскресить может только Бог. И поэтому здесь проявлялась вера. То есть пришел он к ним просто как к пророку, как чудотворцу, но человеку, или это был жизнеподатель, сам Господь Бог. И Иисус поддержал этого человека в его вере. Потому что, когда ему донесли, что дочь умерла, они сказали: не утруждай учителя. То есть искушение было не только в том, что сам факт должен был подавить этого начальника синагоги, а еще люди, принесшие эту печальную весть, как бы по своей земной логике говорили: все, зачем уже дальше утверждать учителя? У нее дела, пусть он идет занимается своими делами. То есть бесполезно его приглашать в дом. И когда нас нечистые помыслы или люди, которых бесы бывают, воздействуют, начинают убеждать подобно этому случаю, что все уже бесполезно в чем-то, вот уже ничего не получится, и подобные вот, помыслы навевает, то мы должны помнить, что не поддаваться этому. Мы имеем дело с Богом. Для Него нет невозможного, и то, что человеку невозможно, то возможно Богу. Поэтому Господь, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». То есть, Словом Божьим поддерживается человек в таком искушении. Поэтому надо читать Слово Божие, особенно у таки укрепляющего, свойства ободряющего, вселяющего веру, и не поколебаться в вере. И Господь явил свою силу, пришел в дом, и не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова. Вот. И по толкованию это вера, любовь и надежда, три высших добродетели, и отца, девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». То есть, с точки зрения тогдашней земной истории, это необъяснимо, это непонятно, почему Господь сказал, что она спит. Потому что для всех было реальным фактом, что она умерла, то есть душа оставила тело, и все признаки смерти были налицо. Поэтому люди и плакали, и рыдали о ней. Это была великая скорбь, когда вот умирает ребенок в таком возрасте. Поэтому Господь говорит: не умерла, но спит, не в смысле в том, что она действительно не умерла, а просто заснула в обыкновенном сном. Конечно же, не об этом идет речь. Это было бы нелепо. Если просто человек заснул, то чего и Господа то двигать, чтобы его пробудить? Поэтому эти слова относятся к внутреннему человеку, к душе нашей. Что пока мы живы в теле, то душа наша, даже убитая грехом, она еще не умерла. Но она как бы спит. Она спит по отношению к Богу, к небу, ко всему божественному. Но ее можно возбудить или воскресить. Но это не окончательная смерть души. И смеялись над ним, зная, что она умерла. То есть люди настолько верили очевидному факту, что смеялись над ним. И у нас, когда мы будем просить Господа воскресить нашу душу, явятся помыслы от бесов или от вашего естества, кто будет смеяться, хулить и говорить: да, все, бесполезно. Вот умерла, и никаких шансов у тебя нету. Вот. И только призывая Господа, Его сладчайшее имя, мы избавляемся от этих помыслов. Он же выслал всех вон. То есть Господь, придя в душу, призываемый нами Господь, призываемый Иисусом молитвой, покаянием и смирением, изгоняет из души все помыслы, сомнения, хулы и прочие, которые препятствуют нам получить вот это, улучшить это воскресение душевное или исцеление души своей. И взял ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» То есть, и тогда Господь громогласно говорит: «Девица, встань!» Обращается к нашей душе и берет ее за руку, то есть помогает. Непосредственно Господь воскрешает ее. И возвратился дух ее. И тогда дух наш как бы возвращается в нашу душу, и она тотчас встала. То есть это происходит мгновенно. И он велел дать ей есть. То есть и после этого мы нуждаемся в духовном укреплении, в духовной пище, потому что это чудо воскрешения или выживания души есть важнейшее для нас. Так мы должны разуметь это место Евангелия, прилагая его к своему внутреннему человеку, ибо это здесь самое важное для нас. И зная о важности покаяния, плача, сокрушения, вот осознания греховности, оплакивания их, из многих мест и Евангелия, и от святых отцов, которые много писали, и справедливо, и мудро, Духом Святым писали о необходимости плача, сокрушения, сожаления о грехах, то это покаяние. Но и здесь нас ждет возможная ошибка. А по этой ошибке и возможное бесплодие этого делания. Поэтому нужно внимательно и тщательно изучать святых отцов в отношении вот, внутреннего делания, внутреннего человека, не только вот, узко в каких-то деланиях конкретных, которые полезны, спасительны, но и в основной сути, что за этим делом стоит, к чему оно должно привести. Потому что само по себе делание самое правильное, самое богоугодное, самое полезное может оказаться бесплодным. И поэтому мы будем обольщаться самим деланием, не имея должного плода. Поэтому обратимся к святым отцам, чтобы научиться правильно относиться к самому деланию покаяния и плача. Хорошо плакать и печалиться о грехах своих и молить Бога об отпущении их. Так говорят святые отцы. Никто в этом не может спорить. Это правильно, это полезно, это нужно. Но никакой от этого не будет пользы. Вот это уже для нас новая мысль. Оказывается, можно плакать, сокрушаться, каяться без пользы, всуе, бесполезно. Вот этого мы не знали еще, не ожидали. Почему, если Господь наш Иисус Христос не уврачует тех немощей кающегося, по причине которых он грешит, как бы нехотя? Вот о чем идет речь. То есть, обыкновенно, как мы по себе видим, согрешил, признаю, что это грех. Меня объемлет чувство сокрушения, покаяния, сожаления об этом. Я даже ненавижу этот грех. Говорю, Господи, не хочу я это грешить. Каюсь, сожалею, плачу даже на домашней молитве, на исповеди. И затем проходит время, и опять впадаю в этот грех. Опять сокрушаюсь, опять плачу, опять впадаю. И так продолжается, продолжается, продолжается. Почему же я, который каюсь, сожалею, оплакиваю этот грех, опять к нему возвращаюсь? Да именно потому, что не уврачован Христом, благодатью, им приносимой в душу Духа Святого. От вот этих согрешений как бы не хотел, которых уже мы не хотим, уже речь не идет о сознательных грешниках, нет, а о тех, кто вступили на путь покаяния, хотят избавиться от греха, оплакивают их, и они могут не иметь пользы. Ибо если он не исцелится от них, то есть от этих немощей, то нельзя ему удержаться от грехов. Поэтому видим нашу ошибку в том, что в своих молитвах, просьбах, прошениях и умолениях Бога мы не просим об этом. Потому что на примере только что прочитанного Евангелия начальник синагоги Иаир просил конкретно, о конкретном случае, дочь моя при смерти, приди и помоги мне. Он не просил о чем-то другом. Он просил то, что действительно сейчас было самым важным в его жизни. Так и мы, если мы видим, что в нашей жизни самое важное то, что при нашем покаянии, при нашем отвращении к греху мы продолжаем грешить одними и теми же грехами, то здесь-то и проблема наша. Что-то не так, что-то неправильно мы делаем. Но не может быть, рожден от Бога не может грешить. Одним и тем же грехами постоянно опять возвращаться к ним. Не может. Значит, где-то что-то не то сложилось. Значит, я не умоляю Бога со всей серьезностью, смирением, с пониманием о том, что действительно мне нужно. И получается, я доволен самим процессом покаяния. Даже могу тщеславиться своим плачем. О, я плачу, не то что другие грешники. Даже самой ненавистью ко греху можно быть удовлетворенным. И даже совесть свою убаюкивать, успокаивать. Но мы должны смотреть на плоды, на результаты. Тогда мы не обольстимся никогда. Потому что можно обольщаться и самим процессом покаяния. Но он будет бесплодный, безрезультатный. Зачем мне говорить каюсь, 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 плакать, сокрушаться, если я не изменяюсь, если я не становлюсь новой тварью. А новая тварь какая во Христе? Не поддатливая на грех, не грешащая, не расположенная к греху, не склонная к греху, а противостоящая, побеждающая грех, побеждающая демонов, побеждающая страсти, благодатью Божией, не своими силами, а благодатью Божией. Значит, проблема во мне. Я не имею этой благодати Божией. Я не умолил Бога, чтобы Он пришел и уврачевал меня именно от этих немощей. Я их не обозначаю. Не обозначая их, я и лишаюсь уврачевания их. Потому что если мы приходим к врачу и говорим, у меня болит рука, а у нас болит нога, а мы про это не скажем, то врач не будет лечить нам ногу. Он нам руку посмотрит, скажет, болит или не болит, и все. То разве врач виноват в том, что мы остаемся неуврачеванными? Или мы виноваты? Мы виноваты. Мы скрыли от врача свою болезнь конкретную. Поэтому здесь важно, очень важно конкретное умоление. И умоление до тех пор, пока не придет результат. Поэтому мы должны не доверять ничему. Ни самому покаянию своему, ни самой молитве своей, ничему другому, кроме как результату этого. Тогда мы никогда не обольстимся. Мы должны иметь реальные плоды, сотворить плоды покаяния, а не просто пребывать в покаянии, даже самым правильным и истинным. Плод нужен. Почему всякий кающийся на то одно должен обратить весь свой подвиг, чтобы быть уврачеванным от Христа Господа, осветиться и принять силу к исполнению воли Божией и заповеди Его. Потому что без Божьей силы мы не можем ничего, без благодати мы не можем делать ничего Бога угодного. И ни одну заповедь исполнить как должно. Ибо кто не уврачеван Христом Господом, тот иногда грехи делает, увлекаем, будучи на них своей немощью, а иногда с большим трудом и стеснением исполнять какую-либо заповедь. То есть может человек и до врачевания, но это будет с трудом исполнять заповедь, а потом еще может возгордиться этим. Вот я исполнил. Потому что он не уврачеван. Но в другой момент он будет влеком греху. Но какая польза от этого? Подобен тому, кто строит и опять разоряет построенное. Представьте себе, смотрите, приходит человек, строит дом, потом разрушает его, потом опять строит, потом разрушает. Вы скажете, или он сумасшедший, или непонятно, что он, чем он занимается. Вот так мы бываем смешны и безумны в нашей духовной жизни. Почему всяко настоит необходимость, чтобы уврачевана была немощь наша Христом Господом, который единый есть врач, истинный, пришедший на землю для врачевания немощи наших, по причине которых мы грешим. Вот ведь еще важнейшая причина прихода Господа. Разрушить дела дьявола и врачевать все немощи наши, по причине которых мы и грешим. Он для этого пришел, он для этого страдал. И если мы этого не просим, об этом не умоляем, этого не достигаем, то мы для себя делаем приход Спасителя в суе, ненужным, бесполезным. И как бы мы ни чтили его устами, как бы ни хранили свято догматы и каноны всего всей чистоте и истинности, это нам не поможет. Потому что реально мы в жизни своей отторгаем, отказываем. Зря ты приходил, я и так хорош. А что, здоровый, нормально. Грешу? Ну и что? Получается, что мы лжем на истину, даже по букве, так сказать, держа ее, и губим свои души, уже находясь в церкви. Он есть Агнец Божий в земле, грех мира, который и есть немощь поврежденного естества нашего. Ибо после того, как Адам приступил к заповедь Божию, и изгнан был из рая, всякий человек стал немощен и болезненен. Это вся природа человеческая повреждена. Каждый из нас поврежден этой болезнью. Поэтому не обольщаемся и не превозносимся над нашими братьями. И не гордимся, нечем нам гордиться, нечем превозноситься. Все мы одного поля ягоды. Все до единого повреждены общим падением. И эти немощи, поскольку находятся как в естестве, так и в произволении нашем, они какие-то странные. Иногда кажется, что они от естества происходят, а иногда от произволения. Немощи, о которых говорят святые отцы, следующие. Всякий человек немоществует и не может иметь чистой любви, не может не завидовать, не поносить, не осуждать, не презирать, не пересмеивать, не говорить лжи, не гневаться, не похотствовать благ мира сего, который видит, не тщеславиться, не любоимствовать. Будь он благоразумнейший между благоразумными, мудрейший между мудрыми, мужественнейший между мужественными, честнейший между честными, будь он всех других лучше и совершеннее. Но коль скоро немощь естества нашего пребывает в нем неуврачеванную, неизбежно, что он или целомудрие не сможет сохранить, или не одолеет себя, чтобы просить тому, кто погрешил против него в чем-либо, или не находит в себе добрых расположений, милость не подавать и Бога всегда благодарить, вообще воздействовать от всякого зла и делать всякое добро. Здесь важно отметить, что понятно, что вообще воздействовать от всякого добра, от всякого зла делать всякое добро, это в общем сказано. Но Святой Отец выделяет здесь три важных признака, по которым мы можем сразу судить, что мы не уврачеваны. Обратим еще раз внимание. Это не сохранение целомудрия. То есть любое впадение в блудный грех говорит нам о том, что мы не уврачеваны. Второе. Не прощение ближнему. Обида на него, памятозлобие, все, что связано, вот когда ближним чем-то нас достанет, чем-то нас заденет, укорит, обличит, обманет, отнимет что-то. Любое неправдание от ближнего, и мы должны прощать. Если этого не происходит, значит, мы не уврачеваны. Не может человек не уврачен обладать прощать ближнему от сердца просто так. И третье, это подавать милостыню с охотой, с расположением. И не только телесную, а вообще всякую милостыню. Добрым словом, провести человека там, просящего пройти одну попытку, один километр, пройти два с ним. И много есть возможностей проявления милости, но все эти случаи человек не расположен это делать. Если делает, то только с каким-то скрипом, с каким-то внутренней неудовлетворенностью, ропотом, ах, вот пристал, ну ладно, надо, так заповедь требует. Но не благо расположен к этому исполнить. Об этом идет речь. И всегда не благодарить Бога. Вот неблагодарность к Богу, это тоже свидетельство неуврачённости. Да, мы можем формально благодарить Бога. Потому что так предписано, так надо, так требует заповедь. Ну ладно, вот поблагодарю Бога. Нет, имеется в виду, действительно рождается в душе благодарение Богу. И эти признаки, и, конечно, есть и другие, вот, проявления зла и нехватки добра, но как бы вот основные признаки, которые мы можем сразу судить, что мы не уврачеваны. Наблюдающим не может не быть явным, что все такие немоществования зависят иногда от самовластного произволения, а иногда от насилия со стороны естества. То есть вот здесь как бы две основных причины. Впрочем, не все люди в равной степени немоществуют, но иной больше, а иной меньше. Какие-то немощи необходимо уврачевать в нас, но прежде всего необходимо взыскать врача, который бы уврачевал их. Почему святые отцы предали нам, христианам, чтобы мы всегда так молились Богу, взывая к Нему сокрушенным сердцем? Призри на нас, Господи, по милости Твоей, и уврачуй немощи наши имени ради святаго Твоего. Эта молитва доносит нам Святая Церковь. Но обращаем ли мы внимание на церковные молитвы, на молитвы святых отцов? Вот в этом, почему святые отцы конкретно просят об этом, об врачевании немощи наших? Или пробегаем глазами и не понимаем, и не задумываемся, не останавливаемся? Тогда молитва бездейственна. Тогда мы просто выполняем какую-то потребность. Так требуется от нас. Ну, надо прочитать эту молитву. Зачем? Зачем обманывать Бога, себя, церковь? Не нужна молитва ради молитвы. Не нужно ее пробегать головами или словами, устами. Она должна конкретно работать. Содержание ее говорит, о чем мы просим. И мы должны от своей нужды внутренней просить об этом. Действительно просить, ибо действительно нуждаемся в этом. У врачу немощи наши имени ради святого Твоего. И подкрепляем эту молитву призыванием имени Иисуса Христа, то есть Иисусовой молитвой. Если мы не занимаемся Иисусовой молитвой, то мы и не можем сказать честно имени ради святого Твоего, потому что мы имя-то пренебрегаем. Опять это подтверждение, что Иисусова молитва является важнейшим деланием нашей жизни. То есть, воззри на немощь нашу и врачи их благодатью Твоей, да будет славимо имя Твое, что Ты милостив и благостынен, и единый есть врач, и да не хвалится никто сам о себе, когда уврачеван будет, но о враче своем да хвалится, и его да благодарит день и ночь от всего сердца своего истинно смиренно мудствуя. То есть здесь мы научаемся смиренно мудрию, потому что когда мы так молимся об врачевании, понятно, прося врача, то мы будем врача и благодарить, с большой буквы, то есть Господа. Потому что если мы не просим, то нам обязательно будет казаться, что это мы сами себя уврачевываем своими делами, добродетелями, подвигами и так далее. Поэтому у нас нет основы смиренной мудрости. Когда мы все время взираем на врача, к нему обращаемся, его просим и получаем, то мы тут же и отдаем должное, благодарим и смиренно мудствуем, приписывая все Богу, Его благодати, Его милости. И вот в ком уврачеванный будет таким образом немощь его, тот и стал настоящим христианином. То есть до этого уврачевания человек не может быть настоящим христианином. Он может только авансом именовать себя в надежде на врачевание. Но быть не может. А у кого есть еще какие-нибудь из тех немощей, о которых мы сказали, явно, что он еще не уврачеван. И поэтому носит имя христианина в суе. И это он стражит или от неведения. А неведение – это великое зло, это великий исполин. И неведение поддерживается всем современным духовенством. Они держат людей в этом неведении. Сами взяли ключ разумения, сами не входят и других не впускают. Так обличал Господь вот, фарисействующее духовенство. Значит, они не сообщают людям этот дар ведения. Поэтому ответственность, конечно, будет страшнейшая. И наказание лютейшее. Но мы, зная это по Писанию, должны сами взыскивать святых отцов. Не надеяться, что человек кто-то придет нам и донесет. Благо, если найдется такой проповедник. Но, к сожалению, наши имена другие. Поэтому не оправдываемся тем, что некому нам донести. Будем сами искать у святых отцов дар ведения и умолять Бога о даровании его или через записанное наследственных отцов, или через живого истинного человека, которого Бог пошлет нам по жизни. Или от неразумия, как такой, который не знает, что говорит к Богу, когда молится, и какие немощи увочевать просит Бога. То есть вторая причина – неразумие. Неразумие – это когда уже человек и знает, что надо Богу молиться, все, но неправильно пользуется. То, что мы говорили, он просит без страха Божия, без благоговения, без должного внимания, и этим все разрушает. Либо, даже если он и настраивается правильно, и стоит перед Богом, и все, но не просит того, что нужно, а просит какого-то совершенно второстепенного, не имеющего значения для его спасения. И этим как бы тоже раскрывает Бога, когда Господь, ты видишь, что тебе нужно немощь просить, прежде всего, греховную, чтобы не грешить, а ты просишь там, дай мне квартиру, или дачу, или здоровье телесного, и что-нибудь такое. Получается, что телесное здоровье ты просишь, и этим пока что ты ценишь телесную жизнь выше, а духовного здоровья, увлечения своих немощей ты не просишь. И этим ты говоришь, а это мне не нужно, мне это не волнует. Ну как же Господь будет относиться к такому человеку? И если умрет он неуврачеванным, то вечно будет плакать о том в аде. Вот приговор святоотеческий. Это учение Духа Святаго, учение святых отцов. То есть, если христианин, ходящий в храм и все это, содержащий истинную веру, но он не будет реально уврачеван, он пойдет в ад. Ибо Бог не по формальным пропускам пропускает Царство Небесное, а по реальному изменению естества человеческого, когда он становится новой тварью, для которого новое небо и новая земля. Ничто ветхое не войдет туда. Грешащие люди, расположенные к греху, не войдут туда. По своему качеству они не способны там пребывать. И будет сжечь и печь слава Божия. Нечая когда-либо освободиться от огненного жжения этого. Поэтому надлежит нам горько плакать о том жалком состоянии, в какое мы пришли. Вот причина плача, об этом плакать, очень важно, потому что можно плакать по разным причинам, но вот осознав, что это, что мы еще не уврачеваны, мы погибающие, мы идем в ад, и обращаем себя только тем, что мы в истинной церкви, там, и сохраняем догматы, читаем Писание, молимся, но не имеем врачевания, это ничего нас не должно обращать. Люди-христиане, да взывая день и ночь, призри, Господи, и уврачуй немощи наши. Вот молитва, которая должна быть у нас сейчас самой главной, до тех пор, пока не вымолим, пока не уврачуем. Но и Господь не может уврачевать их, если они не знают, что это за немощи. То есть, видите, просто просьба вслепую. Я поверил на слово проповеднику или святому отцу и буду просить исцеления немощи наших. Не получится. Нужно понимать, о каких конкретно немощи ты говоришь, и конкретно разумно просить, тогда получим. О каких немощах они просят? Мы должны понимать. При всем том, что их так много и они так разнообразны. То есть это труд. Познать все эти немощи. Это есть самопознание. То есть не просто так вообще я грешен и буду каяться. Нет. Конкретно я в чем согрешаю? В чем мои немощи? Как они проявляются? Какие они? Сколько их у меня? Мы должны это отслеживать. И от своих отцов узнавать. И за собой следить. И сравнивать, что мы действительно из них имеем, что нет. И тогда начинаем конкретно просить. Какая ведущая моя страсть? С нее начинаю, Господи, вот моя душа страсть, гнев, раздражение, или похоть, блуд, или ненависть к людям, и так далее. И тогда с этой страсти начинать. Затем, что еще, что за ней следует, сколько у меня других страстей, сколько этих немощей. И так все выпрашивать, вымаливать конкретно, с осознанием, с пониманием, что я прошу не просто так где-то прочитал, что такая связь бывает в природе, а то, что во мне она меня беспокоит, она меня мучает, она меня в ад загоняет. Я от нее конкретно хочу избавиться, тогда молитва соединится с ведением и принесет пользу. Вот причина погибели, утверждает Святой Отец, по которой гибнет столько христиан. Христиан! истинных, входящих в храм. Не говорим там о еретиках, сектантах. Нет, христиан в смысле самым настоящим. Богатых и бедных, властителей и простых, юных и старых, монахов и иереев. То есть не имеет значения. Все, что если он одел сан епископа, или священство принял сан, или монашество принял, что само по себе внешнее получение сана избавляет от этих немощей, ничего подобного. Ответственность растет. Возможно, согрешать растет еще больше. Но душа, если не врачевана, ничего не поможет. Одно врачество от всех вообще этих немощей. Причастие божественного естества или приятие Божией благодати. Если христианин не примет божественной благодати и силы по мере веры своей, то хоть он в день совершает, хоть спит на голой земле, хоть пьет псалмы день и ночь, молится и постится, все же он остается неуврачеванным и находится вне части Христовой, как и неверные. Вот святоотеческий приговор. Какие бы добрые дела ни делал, какими бы подвигами ни подвязался, ни труждал себя, в настоящей жизни всякий человек, мудрый или немудрый, сведущий или несведущий, рассудительный или нерассудительный, ученый или неученый, богатый или бедный, если это не способствует к оздоровлению души его от немощей, сует на все это и бесполезно для него, и оставляет душу вне Царствия Небесного. А люди-то попадаются, вот мудрый, вот честный, вот ведущий, много знает духовного. И тянутся, думают, что... А он не врачеван. И как же он может вам помочь? Он сам гневается, раздражается, похотствует, завидует и так далее, и так далее, и так далее. Что? Он страшный. Он идет в ад со всеми знаниями своими, со всей мудростью своей. Поэтому ищем одного оздоровления, реального, удостоверенного от Бога, по всем признакам оздоровления души, то есть изменения нашего существа. Тогда только можем успокаиваться. До этого мы не можем быть спокойны за свою участь. А немощи этим нами прежде указаны. Это непотребное стремление плотских похотей, это пристрастие к земным и мирским вещам, богатству, славе, суетной. Никакая душа не может уврачевать в себе и стать здравою, ни сама собой, не с помощью другого какого-либо человека. Только Господом нашим Иисусом Христом они могут быть уврачеваны, как написано, что Он недуги наши приял и болезни понес. Ибо если бы человеческие души, не говорю язычников и безбожников, но хотя бы и самих иудеев, веровавших в Бога истинного, могли удобно возненавидеть мирские похоти и плотские наклонности, и таким образом избежнуть миродержителя дьявола, ибо он посредством этих страстей стяжал себе державу смерти, то не было никакой нужды благому, благоутробному и человеколюбимому Богу соделываться человеком, распинаться и по смерти не сходить в преисподней земли, то есть в ад. Не было нужды, если бы люди могли сами себя исцелить. Но в том-то и дело, что возненавидеть мир и все мирское и плотское никто не может. А именно ненависть к миру этому и к плотскому есть признаком врачевания. Так вот, никто не может это возненавидеть, если не сделается причастником божественной благодати и не получит силу на то от Господа Иисуса Христа. Вот признак истинной веры истинного христианина. Поэтому смотрим на это, проверяем себя. Если я причастник благодати, а как проверяем себя? А даже по отношению к миру, к славе, богатству, к почестям, ко всему, что у нас. Если к этому пристрастие сохраняется, все, я не уврачеван, нет у меня благодати. Не может благодать Божия располагать к этому миру. Она дает отвращение к нему, мудрую ненависть, презрение и беспристрастие. И наоборот, привлекает к Богу, к Божественному, к Церкви, к богослужению, к таинству, к Писанию, к молитвам, к плачу, к сокрушению, ко всему тому с любовью, с положением и к любви, соответственно, к ближним. Если этого не наблюдаем, горе нам. Надо срочно выправлять положение. А кто божественную силу Христову укрепляем, не возненавидит прежде от всего сердца своего, всего мирского и плотского, тот никак не может исполнить заповеди Христовых, как бы он ни старался. Это будет ложное, лицемерное исполнение заповедей. Или, как написано, всегда уклоняться от зла и творить благое. Поэтому всякий верующий во Христа, прежде всего другого, да просит у милостива Бога благодати и силы возненавидеть мир и все мирское. Вы записываете это в свои молитвенные воззвания. То, что я на вас доношу. Это надо просить. Об исцелении души, о врачевании благодати, о благодати и силе возненавидеть мир и все мирское. Кто об этом сейчас просит? В своих молитвах. Конкретно, целенаправленно, с пониманием, с осознанием. То есть, этого не произойдет, значит, все, я не получу благодати. Я не попаду в Царство Божие. Ибо Царство Божие не от мира сего, сказал Господь. Я читаю эти слова. Читаю, произношу, но реально я не соотношу себя к ними. Для меня это просто слова. А надо же войти в эти слова, войти в эту истину, стать поклонником в духе и истине и этих слов, как и всех заповедей Господа. Поэтому надо просить милости Бога, благодати и силы возненавидеть мир и все мирское, все страсти и похоти плотские. А после того, как возненавидит их, над тем дотрудится с теплой верой, чтобы достигнуть мертвости их. То есть первое, ненависти просим, и уже когда достигнем ненависти к этому, начнем просить мертвости. То есть это разные вещи. Одно дело я ненавижу, но я еще жив для этой страсти. Другое дело, я ее ненавижу, но я вообще и мертвый для ней. Какова мертвость Христова есть, как говорит апостол Павел, что он мертвость Господа Иисуса всегда в теле своем носил. Когда читаем 2 послание Коринфянам, вот эти слова, понимаем, о какой мертвости идет речь. Таковы это прошения бывают благоугодны Богу, и Он благоволительно слушает их, как удостоверяет святой апостол Иоанн Богослов. Если чего просим по воле Его, послушает нас. Опять-таки духовный закон. Вот чего Бог от нас хочет в просьбе, тогда и слушает. Если мы этого не просим, а просим чего-то другого, потом не удивляемся, что Он не исполняет. Просим нету. Самое главное не просим, а что-то такое. Ибо этого только и хочет Бог, чтобы искали у Него люди. То есть того, что идет человека к вечному спасению. Почему пусть никто из людей ни о чем другом не заботится и ни на что другое не тратит своих трудов в настоящей жизни, как только на то, чтобы душа его в последний час смерти оказалась здравою и свободной от всякой мирской и плотской страсти. Так необходимо, чтобы душа сделалась здравой от всякого недуга своего. И тогда, как сделаться на здравый, может послужить Богу должно, исполняя божественные заповеди Его и явиться непостыженную, когда предстанет в страшное судилище Христово. Если же не сделает она этого, то есть не послужит Богу и не исполнит заповеди Его, хотя не в большой мере, то, конечно, и в день суда окажется она нездравой от страстей и будет зато ввержена в огонь гиенский, который поглотит ее в своей пищи неугасимой и будет сжечь вечные муки. Ибо огонь гиенский не может сжечь никаких других, а только тех, которые оставили неуврачеванными души свои в настоящей жизни, и так неуврачеванными перешли и в другую жизнь. Вот тайна христианства, вот тайна православия. Вот истина спасительная. Ничто внешнее, ни хождение в храм, ни хранение догматов, ни все остальное, ничего не спасет, если это не приведет к результату уврачеванию души от страстей, похотей, за которые мы вергаемся в гиену. Начинается опять с ума, от страстных помыслов. То есть здесь указано общее уврачевание, но мы понимаем, что начинается уврачевание с ума. Если мы через помыслы не уврачуемся, то есть от страстных помыслов, то есть будем продолжать запускать их, собеседовать с ними, то, конечно, и страсти будут у нас постоянно присутствовать. Грех совершается и по воле нашей, и не по нашей воле, ибо грех всегда является перед нами только как некая обманчивая приманка. Но как только душа человека наклонится мысленно ко греху, почему так важно блести ум свой, тотчас подскакивает к ней тиран, то есть бес, и носитель душ, который всегда стоит позади ее и зорко смотрит за ее движениями, подскакивает и тащит ее на совершение греха делом. Поэтому, если мы допускаем помысл, то дальше уже бесы все сделают, чтобы нам и до дела довести это. Так что очевидно, что грех бывает и по воле человека, и не по воле его. То есть по воле нашей, если мы понимаем помысл, все услаждаемся. А уже по неволе нашей, когда уже бес нас тащит за то, что мы допустили его через помысл. Бывает по воле, потому что ум сам склоняется на грех. Бывает по неволе его, потому что когда слагается он совершить грех делом, то на это бывает влеком и нудим дьяволом. Посему-то мудрость Божия, Господь наш Иисус Христос, подсекает самые корни и зачатки грехов, когда заповедует во святом Евангелии своем, чтобы никто не допускал порочных пожеланий и даже очами не отливал с похотением и помыслы не принимал греховные. Потому что когда душа дойдет до вожделения греха, то неудобно ее уже вернуть назад. Неудобно держать ее от дела по причине толкания на него от демонов, совершающих это быстрее мгновения ока. Таким образом, душе всячески надо стараться не допускать приближаться к себе демонам. А это достигать не можно никаким другим способом, как только тем, чтобы не склоняться на похотение греха во Христе Иисусе, которому слава во веки веков. Аминь.